Объект 22.
Шел экзамен по супромату. Анатолий Павлович Воздвиженский, инженер и доцент мостостроительного факультета, видел, что студент Коноплев сильно побурел, сопел, пропускал очередь идти к столу экзаменатора. Потом подошел тяжелым шагом и тихо попросил сменить ему вопросы. Анатолий Павлович посмотрел на его лицо, вспотевшее у низкого лба, беспомощный просительный взгляд светлых глаз, и сменил. Но прошло еще часа полтора, ответило еще несколько. Уже сидели, готовились последние с курса четверо, и среди них Коноплев. Кажется, еще бурее, а все не шел. И так досидел до последнего. Остались они в аудитории вдвоем. «Ну что же, Коноплев, дальше нельзя», не сердито, но твердо сказал Воздвиженский. Уже понятно было, что этот ни в зуб не знает ничего. На листе его были какие-то каракули, мало похожие на формулы, и рисунки, мало похожие на чертежи. Широкоплечий Коноплев встал, лицо потное. Не пошел отвечать к доске, а трудным переступом до ближайшего стола опустился за ним и простодушно. Простодушно, Анатолий Павлович. Мозги пообломаются от такой тяготы. Так надо было заниматься систематически. Анатолий Павлович, какой систематически? Ведь это по каждому предмету в день наговорят и каждый день. Поверьте, не гуляю и ночью сижу, в башку не лезет. Кабы помене сообщали, полегонечку, а так не берет голова, не приспособлена. Глаза его глядели честно, и голос искренний, не врал он, на гуляку не похож. «Вы с рабфака пришли?»
«Ага».
«А на рабфаке сколько учились?»
2 года, ускорено».
«А на рабфак откуда?»
«С Красного Оксая, лудильщиком я был».
Широкий крупный нос и все лицо с широкой костью, губы толстые. Не в первый раз задумался Воздвиженский, зачем вот таких мучают. И лудил бы посуду дальше, на Оксая. «Сочувствую вам, но сделать ничего не могу, должен ставить неуд». А Коноплев не принял доводы и не выдал из кармана зачетную книжку, но обе кисти, как лапы, приложил к груди. «Анатолий Павлович, мне это никак невозможно. Одно, что стипендию убавят, и по комсомолу прорабатывать будут. Да мне все равно сопромата не взять ни в жизнь, да я и так всковырнутый, не в своем седле, а куда я теперь?»
Да, это было ясно.
Но ведь у многих рабфаковцев тоже жизнь всковырнутая. Что же думала власть, когда потянула их в вузы? Наверное же, такой вариант предусматривался. Администрация открыто указывает к рабфаковцам требования смягчать. Политика просвещения масс. Смягчать, но не до такой же степени. Прошли сегодня и рабфаковцы, и Воздвиженский, и был к ним снисходителен, но не до абсурда же. Как же ставить ут, если этот не знает вообще ничего? Что же остается от всего-то его преподавания, от всего смысла? Начни он инженерствовать, быстро же обнаружится, что сопромата он и не нюхал. Сказал раз, никак не могу. Сказал два. А Коноплев молил, чуть не слеза на глазу, трудные у такого неотесы. И подумал Анатолий Павлович, если политика властей такая настойчивая, и понимают же они, что делают, какую нелепость, почему моя забота должна быть больше? Высказал Коноплеву назидание, посоветовал как менять занятия, как читать вслух для лучшего усвоения, какими средствами восстанавливать мозговые силы. Взял его зачетку, глубоко вздохнул, медленно вывел «ут» и расписался. Коноплев просиял, вскочил, вовек вам не забуду, Анатолий Палыч, другие предметы, может, и вытяну, а супромат уж дюже скаженный. Институт путей сообщения стоял за окраиной Ростова. Домой Анатолию Павловичу еще долго было ехать. В трамвае хорошо было заметно, как попростел вид городской публики от прежнего. На Анатолия Павловича костюм был и скромный, и далеко не новый, а все-таки при белом воротничке и галстуке. А были в их институте и такие профессора, кто нарочито ходил в простой рубахе на выпуск, с пояском, а один по весне и в сандалиях на босу ногу. И это никого уже не удивляло, а было именно в цвет времени. Время текло так, и когда непманские дамы разодевались, так это всех уже раздражало. Домой поспел Анатолий Павлович как раз к обеденному часу. Жена его кипучая, солнышко Надя, была сейчас во Владикавказе у старшего сына, только что женатого и тоже путейца. Кухарка приходила к Воздвиженским 3 раза в неделю. Сегодня не ее день. Но Лёлька оживленно хлопотала, чтобы накормить отца, и квадратный их дубовый стол уже накрыла с веткой сирени посередине, и к ежедневной непременной серебряной рюмочке несла с ледника графинчик водки и разогрела, вот наливала суп с клёцками. В школе в 8-й группе училась она прекрасно по физике, химии, математике, выполняла черчение превосходно, и как раз бы ей в институт, где отец. Но еще 4 года назад, постановлением 1922 года, положено было фильтровать поступающих, строго ограничивать прием лиц непролетарского происхождения, и абитуриенты без командировки от партии или комсомола должны были представлять свидетельство о политической благонадежности. Сын успел поступить на год раньше. Не забывалось, лежала осадком в душе эта сегодняшняя натяжка в зачетке. Расспрашивал Лёлю про школу. Вся их 9-летка имени Зиновьева, но это стерли с вывески, еще была сотрясена недавним самоубийством. За несколько месяцев до окончания школы повесился ученик 9-й группы Миша Деревянко. Похороны скомкали. Сразу начались по всем группам собрания, проработки, что это плод буржуазного индивидуализма и бытового упадочничества. Деревянка — это ржавчина, от которой надо очищаться всем. А Лёля и ее 2 подруги уверенно считали, что Мишу затравила школьная комсомольская ячейка. Сегодня она с тревогой добавляла, что уже не слух, а несомненность. Всеми обожаемого директора школы Малевича, старого гимназического учителя, как-то продержавшегося эти все годы и своей светлой строгостью ведшего всю школу в струне, Малевича будут снимать. Бегала Лёля к примусу, забив Строгановым, потом пили чай с пирожными. Отец с нежностью смотрел на дочь, она так гордо вскидывала голову с вьющимися каштановыми волосами и избежавшими моды короткой стрижки, так умно смотрела и, примарщивая лоб, суждение высказывала четко. Как часто у девушек, лицо ее содержало прекрасную загадку о будущем. Но для родительского взгляда загадка была еще щемительней. Разглядеть в этом никому не открытом будущем венец или ущерб стольких лет взроста, ее воспитания, забот. А все-таки, Леленька, не избежать тебе поступать в комсомол. 1 год остался, нельзя тебе рисковать. Ведь не примут, и я в своем же институте не смогу помочь. Не хочу. Тряхнула головой, волосы сбились. Комсомол — это гадость. Еще вздохнул Анатолий Павлович. Ты знаешь, мягко внушал, да, собственно, вполне верил и сам. У новой молодежи, у нее же есть, наверное, какая-то правда, которая нам недоступна. Не может ее не быть. Не заблуждались же три поколения интеллигенции, как мы будем приобщать народ к культуре, как развяжем народную энергию. Конечно, не всем по силам это поднятие, этот прыжок. Вот они измучиваются мозгами, шатаются душой, трудно развиваться вне потомственной традиции. А надо? Надо помогать им выходить на высоту и терпеливо переносить их порой неуклюжие выходки. Но согласись, и оптимизм же у них замечательный, и завидная сила веры. И в этом потоке неизбежно тебе плыть, от него не отстать. А иначе ведь, доченька, можно и... правда, всю, как говорится, эпоху пропустить. Ведь созидается, пусть нелепо, неумело, не сразу, а что-то грандиозное. Весь мир следит, затая дыхание, вся западная интеллигенция. В Европе ведь тоже не дураки. Удачно свалив сопромат, Лёшка Коноплёв с охоткой подъединился к товарищам, шедшим в тот вечер в Дом культуры Ленрайсовета. Собирали не только комсомольцев, но и желающий беспартийный молодняк. Приезжий из Москвы читал лекцию о задачах нашей молодежи. Зал был человек на 600 и набился битком, еще и стояли. Много красного было. Сзади сцены два распущенных в наклон друг к другу знамени, расшитых золотом. Перед ними на стоянке большой по грудь Ленин бронзового цвета. И на шеях у девушек красные косынки, у кого и головные повязки из красной бязи. И пионерские красные галстуки на пионервожатых, а некоторые привели с собой по кучке старших пионеров. Те и сидели возле своих вожаков. Вот как! Сплоченно, тесно дружим мы тут, молодые, хотя бы незнакомые. Это мы. Тут все наши. Все мы заодно, как говорят строители нового мира. И от этого у каждого тройная сила. Потом напередок помоста вышли три гарниста, тоже с красными салфетными привесками к горнам. Стали в разрядку и прогорнили сбор. Как хлыстом, еще взбодрили этими горнами. Что-то было затягивающее в таком торжественном слитии. Красных знамен под углом бронзового Ильича, посеребренных горнов, резких звуков и городской гордой осанки гарнистов. Обжигало строгим кличем и строгим клятвенным обещанием. Ушли гарнисты таким же строевым шагом, и на сцену выкатился лектор, низенький, толстенький, с подвижными руками, и стал не по бумажке, а из головы быстро, уверенно, настойчиво говорить по зад своей стоячей трибунке. Сперва о том, как великая полоса революции и гражданской войны дала молодежи бурное содержание, но и отучила от будничного. Этот переход трудно дался молодняку. Эмоции специфического материала революции особенно больно бьют по переходному возрасту. Некоторым кажется, и веселей было бы, если бы снова началась настоящая революция. Сразу ясно, что делать и куда идти. Скорей нажать, взорвать, растрясти, а иначе не стоило и октября устраивать. Вот хоть бы в Китае поскорее революция, что она никак не разразится. Хорошо жить и бороться для мировой революции, а нас ерундой заставляют заниматься. Теоремы по геометрии. При чем тут? Или по сопромату? Правда, куда бы легче застояло и ноги, руки. Спину размять. Но нет, уговаривал лектор и выходил из-за трибунки, и суетился поперек сцены, сам своей речью шибко увлеченный. Надо правильно понять и освоить современный момент. Наша молодежь – счастливейшая за всю историю человечества. Она занимает боевую, действенную позицию в жизни. Ее черты – во-первых, безбожие, чувство полной свободы от всего, что вне научно. это развязывает колоссальный фонд смелости и жизненной жадности, прежде плененных боженькой. Во-вторых, ее черта – авангардизм и планетаризм. Опережать эпоху, на нас смотрят и друзья, и враги. И озирался кругленькой головой, как бы оглядывая этих друзей, и особенно врагов со всех заморских далей. Это смерть психологии со своей колокольни. Каждая деталь рассматривается нашим молодняком обязательно с мировой точки зрения. В-третьих, безукоризненная классовость. Необходимый, хотя и временный отказ от чувства человеческого вообще. Затем оптимизм. Подошел к переднему обрезу помоста и, не боясь свалиться, переклонился сколько мог навстречу залу. Поймите, вы самая радостная в мире молодежь. Какая у вас стойкость радостного тонуса? Опять пробежался по сцене, но сеял речь без задержки. Потом у вас жадность к знанию, и научная организация труда, и тяга к рационализации также, и своих биологических процессов, и боевой порыв, и какой? И еще тяга к вожачеству. А от вашего органического классового братства у вас коллективизм, и до того усвоенный, что коллектив вмешивается даже и в интимную жизнь своего сочлена, и это закономерно. Хоть лектор чудаковато держался, а никто и не думал смеяться. И друг с другом не шептались, слушали во все уши. Лектор помогал молодым понять самих себя, это полезное дело. А он и горячился, и поднимал то одну короткую руку, а то и две призывно, для лучшего убеждения. Смотрите, и в женском молодняке, в осознании мощи творимого социализма, женщина за короткий срок приобрела и личную интимную свободу, половое освобождение, и она требует от мужчины пересмотра отношений, а то и сама сламывает мужскую костность рабовладельца, внося революционную свежесть в половую мораль. Так и в области любви ищется и находится революционное равнодействующее переключать биоэнергетический фонд на социально-творческие рельсы. Кончил. А не устал, видно, привычно. Пошел за трибунку. Какие будут вопросы? Стали задавать вопросы. Прямо с места или записочками ему туда подносили. Вопросы пошли больше о половом освобождении. Один Коноплёву прямо брат, что это легко сказать, в 2 года вырастать на десятилетие. Но от такого темпа мозги рвутся. А потом и пионеры осмелели и тоже задавали вопросы. Может ли пионерка надевать ленточку? А пудриться? А кто кого должен слушаться? Хороший пионер плохого отца или плохой отец хорошего пионера? Уже в 28-м году шахтинское дело, так близкое к Ростову, сильно напугало ростовское инженерство. Да стали исчезать и тут. К этому не сразу люди привыкли. До революции арестованный продолжал жить за решеткой или в ссылке, сносился с семьей, с друзьями, а теперь провал в небытие. А в минувшем 30-м, в сентябре, грозно прокатился приговор к расстрелу 48 человек. Вредителей в снабжении продуктами питания. Печатались рабочие отклики. Вредители должны быть стерты с лица земли на первой странице известий. Раздавить гадину сапогом. и пролетариат требовал наградить ОГПУ орденом Ленина. А в ноябре напечатали обвинительное заключение по делу промпартии, и это уже прямо брало все инженерство за горло. И опять в газетах накатывалось леденящие агенты французских интервентов и белоэмигрантов. Железной метлой очистимся от предателей. Беззащитно сжималось сердце. Но и высказать страх было не каждому, а только кто знал друг друга хорошо, как Анатолий Павлович вот лет 10 Фридриха Альбертовича. В день открытия процесса промпартии была в Ростове и 4-часовая демонстрация. Требовали всех тех расстрелять. Гадко было, невыносимо. Воздвиженский сумел увернуться, не пошел. День за днем сжатая темная грудь и нарастает обреченность, хотя за что бы? Все советское время работали воодушевленно, находчиво, с верой, и только глупость и растяпство партийных директоров мешали на каждом шагу. А не прошло 2 месяца от процесса, ночью за Воздвиженским пришли. Дальше потянулся какой-то невмещаемый кошмарный бред и на много ночей и дней. От раздевания наголо, отрезания всех пуговиц на одежде, прокалывания шилом ботинок до каких-то подвальных помещений, без всякого проветривания, с парки продышанным воздухом, без единого окна, но с бутылочно-непроглядными рамами в потолке. Никогда не день в камере без кроватей, спали на полу. По цементу настланные и не согнанные воедино доски, все одуренные без сна от ночных допросов, кто избит до синяков, у кого кисти прожжены папиросными прижигами. Одни в молчании, другие в полубезумных рассказах. Воздвиженский ни разу никуда не вызван, ни разу никем не тронут. Но уже искоса сдвинутым сознанием, не способный понять происходящее, хоть как-то связать его с прежней, а какой же невозвратимой жизнью. По нездоровью не был на германской войне, не тронули его и в гражданскую, бурно перетекавшую через Ростов-Новочеркасск. 1/4 века размеренной умственной работы, а теперь вздрагивать при каждом открытии двери, дневном и ночном, вот вызовут. Он не был готов выносить истязания. Однако не вызывали его, и удивлялись все в камере, в этом, как стало понятно, подземном складском помещении. А бутылочные просветы в потолках – это были куски тротуара главной улицы города, по которому наверху шли и шли беспечные пешеходы, еще пока не обреченные сюда попасть, а через землю – передавалась дрожь проходящих трамваев. Не вызывали. Все удивлялись, новичков-то и тягают от первого взятия. Так может и правда ошибка? Выпустят? Но на какие-то сутки счет им сбился, вызвали. Руки назад. И угольноволосый надзиратель повел ступеньками на уровень земли и выше, выше, на этажи, все прищелкивая языком, как неведомая птица. Следователь в форме ГПУ сидел за столом в затененном углу. Его лицо плохо было видно, только что молодой и мордатый. Молча показал на крохотный столик в другом углу по диагонали, и Воздвиженский оказался на узком стуле лицом к дальнему пасмурному окну. Лампа не горела. Ждал с замиранием, следователь молча писал. Потом строго: «Расскажите о вашей вредительской деятельности». Воздвиженский изумился еще больше, чем испугался. «Ничего подобного никогда не было, уверяю вас. Хотел бы добавить разумное, как может инженер что-нибудь портить». Но после промпартии... Нет, расскажите. Да ничего не было и быть не могло. Следователь продолжал писать, все так же не зажигая лампу, потом, не вставая, твердым голосом: Вы повидали в камере? Еще не все видели. На цемент. Можно и без досок. Или в сырую яму. Или под лампу в 1000 свечей. Ослепните. Воздвиженский еле подпирал голову руками, и ведь все сделают, и как это выдержать? Тот следователь зажег свою настольную лампу, встал, зажег и верхний свет, и стал посреди комнаты, смотрел на подследственного. Несмотря на чекистскую форму, очень-очень простое было у него лицо, широкая кость, короткий толстый нос, губы крупные. И новым голосом: «Анатолий Палыч, я прекрасно понимаю, что вы ничего не вредили, но должны и вы понимать, отсюда никто не выходит оправданный. Или пуля в затылок, или срок. Не этим жестоким словам изумился Воздвиженский доброжелательному голосу, вперился в следовательское лицо, а что-то было в нем знакомое, простодушное. Когда-то видел?» А следователь стоял так, освещенный посреди комнаты, и молчал. «Видел, видел, а не мог вспомнить». «Коноплева не помните?» — спросил тот. «Ах, Коноплев! Верно, верно, тот, что сопромата не знал, а потом исчез куда-то с факультета». «Да, я не доучивался, меня по комсомольской разнарядке взяли в ГПУ. Уже 3 года я тут». «И что ж теперь?» «Поговорили немного. Совсем свободно, по-людски, как в той жизни, до кошмара. И Коноплев: Анатолий Палыч, у ГПУ ошибок не бывает. Просто так отсюда никто не выходит. И хоть я вам помочь хочу, а не знаю как, думаете и вы, что-то надо сочинить». В подвал Воздвиженский вернулся с очнувшейся надеждой, но и с кружением мрака в голове ничего он не мог сочинять. Ну и ехать в лагерь, на Соловки. Поразило, согрело сочувствие Коноплева. В этих стенах, на таком месте. Задумался об этих рабфаковцах-выдвиженцах. До сих пор замечалось иное, самонадеянный, грубый был над Воздвиженским и по его инженерной службе, и в школе, которую Лёлька кончала вместо смененного тогда даровитого Малевича, назначили тупого невежду. А ведь задолго до революции предчувствовали, пророчили поэты этих будущих гуннов. Еще 3 дня в подуличном подвале. Под стопами неведающих прохожих, и Коноплев вызвал снова. Только Воздвиженский ничего еще не придумал сочинить. «А надо», — внушал Коноплев, — «деться вам некуда. Не вынуждайте меня, Анатоль Палыч, к мерам. Или чтоб следователи вам сменили, тогда вы пропали». Пока перевел в камеру получше, не такую сырую, и спать на нарах. Дал табаку в камеру и разрешил передачу из дому. Радость передачи даже не в продуктах и не в чистом белье. Радость, что домашние теперь знают здесь и жив. Подпись на списке передачи отдают жене. И опять вызвал Коноплев, опять уговаривал, но как наплевать на свою 20-летнюю увлеченную усердную работу, просто на самого себя, в душу себе. А Коноплев: без результата, следствие вот-вот отдадут другому. А еще в один день сказал: я придумал и согласовал, путь освобождения есть, вы должны подписать обязательства, давать нам нужные сведения. Воздвиженский откинулся. Как может? Как? Как такое? И какие сведения я вам могу давать? А об настроениях в инженерной среде? об некоторых ваших знакомых. Вот, например, о Фридрихе Вернере. И еще там есть на списке. Воздвиженский стиснул голову. Но этого я не могу. Коноплев качал головой, да просто не верил. Значит, в лагеря? Имейте в виду, и дочку вашу с последнего курса выгонят как классово чуждую. И, может быть, конфискацию имущества, квартиры. Я вам добро предлагаю. Анатолий Павлович сидел, не чувствуя стула под собой и, как потеряв зрение, не видя и Коноплева. Упал головой на руки, на столик. И заплакал. Через неделю его освободили. Это Александр Солженицын, Александр Исаевич Солженицын, по рождению Александр Исаакиевич. Отец его был Исаакий Семенович Солженицын, крестьянин Северного Кавказа. Александр Солженицын, русский писатель, публицист, поэт, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1970 года, обладатель массы других наград. В Нобелевской лекции, которая была опубликована через два года после получения, среди прочего, есть фраза, которая стала крайне известной. «Простой шаг простого мужественного человека. Не участвовать во лжи. Не поддерживать ложных действий. Пусть это приходит в мир и даже царит в мире, но не через меня». Александр Солженицын и небольшой рассказ 60-х годов называется «Молодняк».
Объект 22.